Здравствуйте. С вами Анатолий Агамиров, а следовательно передача «Записки аса». Это звучит романс Бетховена «Фа-мажор». Играет Давид Федорович Ойстер, Королевский оркестр Лондона. И запись она давняя, естественно. Ойстера давно нет среди нас. Но больно красивая запись и передача «Виртуозы скрипачи», а так будет называться седьмая передача «Записки аса». Хочу начать с одного из самых главных скрипачей 20 века, Давида Федоровича Ойстера, тем более, что в сентябре исполнится 95 лет со дня его рождения. Так что все, так сказать, логично. Романс Бетховена, Давид Ойстер. Это прозвучал фрагмент романса Бетховена «Фа-мажор» в исполнении Лондонского королевского симфонического оркестра дирижер Бернард Хайтинг, а солист – великий скрипач 20 века Давид Федорович Ойстер. Вот я просто должен сказать несколько слов об Ойстере, потому что я уже сказал до того, как стала звучать музыка. Исполняется 95 лет со дня его рождения. У меня такое впечатление, что я с ним виделся еще вчера. Я как сказал фразу, на которую потом обратили внимание, что время идет, а Ойстер играет все лучше, лучше и лучше. И вот сейчас я слушаю эту спокойную, мудрую игру человека, умудренного опытом, блестяще владеющего инструментом. Какая-то вот эта его абсолютная прозрачность и намерений, и мыслей, взгляда на музыку. Настолько не свойственна нашему с вами времени, что я даже не знаю, как бы Ойстер в это время жил бы и как бы он в это время играл бы. Может быть, даже по-другому. Потому что так вот, как он сейчас играет, так играть нельзя. Это слишком хорошо, с моей точки зрения. Но я вот слышал на днях, у меня есть видеокассета, Ойстер с оркестром, которым дирижит Рождественский, играет знаменитый скрипичный концерт, там Чайковский, Сибелиус и шлягеры из Баскской симфонии «Ла-Ло». И сколько эти записи не слушай, он действительно играет все лучше, лучше и лучше. Но какое-то удивительное явление. По мудрости, по спокойствию, по какому-то такому пристальному и очень доброжелательному взгляду на жизнь. Единственная ошибка, которую я в этой жизни заметил, это то, что он стал дирижировать. Он дирижировал прекрасно. Он поздно стал дирижировать. В том возрасте, когда уже перестраивать свою жизнь на новую профессию было нельзя. И думаю, что это в какой-то степени подорвало его здоровье тоже. Ну что ж, всю жизнь играл на скрипке, играл прекрасно, много играл. Ездил по всему миру и вдруг еще взял в руки дирижерскую палочку. Новая профессия. А Осих понимал, что это новая профессия. Новое общение с теми же самыми музыкантами, с которыми он общался, как скрипач. Дополнительные нагрузки. А сердце, оно ведь, знаете, оно тоже изнашивается. И вот это дополнительные нагрузки, это моя версия. Его сердце, по-моему, не выдержало. Я не имею никакого прямого отношения к скрипке. Я всю жизнь проиграл, пока играл в басовом ключе. И поэтому мое комплексующее пристрастие к скрипке, оно вполне понятно. Мне хочется, чтобы звучало все в скрипичном ключе. Слишком много басового было в моей жизни. Почему случаю мы сейчас послушаем немножечко скрипача, что он полную предположенность Ойстрока. Если Ойстрока я хорошо знал, был с ним знаком, даже с ним играл в теннис. Встречались в одном и том же городе, в эстонском городе Пярну. И Ойстрок отдыхал и играл в теннис. Наше знакомство носило разнообразный характер. Его величавое спокойствие, ни в коем случае не какое плебейское превосходство, нет. Он просто спокоен. И от его спокойствия веяло величием. Оно и передавалось собеседнику, которому был всегда очень и очень уважительно. Он свободно рассуждал о музыке. Я мог к нему свободно зайти домой, где они жили вместе с Игорем тогда, там в Пярну, на улице Седери, как я сейчас помню. Я слушал, как он занимается, как он работает с учениками. Скажу удовольствие, которое никогда в этой жизни я больше не забуду. Общение с великим Давидом Федоровичем Ойстроком. А теперь скрипач, современный скрипач, я с ним не знаком. Я просто увидел его рыжую ирландскую физиономию на компакте. Она мне понравилась. Такие стоящие, торчащие рыжие ирландские волосы. Он говорит, абсолютно, так сказать, из породы панков, немножко вульгарный, немножко крикливый, играет на электронной скрипке. А вот это я давать не стал. Это в исполнении этого скрипача, который всячески эпатирует публику. Медитацию Маснет. Хорошая музыка. И вот сравните звук современного, шокирующего всех скрипача, с тем, что вы только что слышали. Красиво играть, хорошо, все нормально, придраться не к чему, но звук-то не тот, это не скрипичный звук, это так, это ученичество такое, может быть, высокого класса, я не знаю, я мало его слышал, но я просто привел музыкальный пример для контраста. Вы только что слышали звук Ойстрока, и вот звук молодого американского скрипача Найджела Кеннеди, ирландская фамилия, ирландский, рыжий. Не звучит скрипка так, как нужно, но он знаменит своими выходками, его, так сказать, люди знают. А вот теперь скрипач, к которому Ойстрок относился как-то очень странно. Ойстрок его явно не любил. Почему, не знаю. Сейчас мы послушаем фрагмент знаменитой Чиконы Баха в исполнении Генриха Шеринга, а потом я расскажу о своих личных впечатлениях от встречи с Генрихом Шерингом. Thank you. Мне кажется, это феноменальное прочтение Чиконы Баха. Она из второй партии для скрипки соло. Одна из труднейших вещей в скрипичном репертуаре. И вот Шеринг ее играет. Инструменты 4 струны, и все, смычок в правой руке. И тут есть многоголосие баховское, внутреннее многоголосие. И вот Шеринг его феноменально подчеркивает. Вы понимаете, что перед вами полифоническое произведение, состоящее из многих-многих-многих линий. Сделать это одному человеку на скрипке, кажется, не под силу, а вот Шеринг это делает. Я никогда не забуду нашу первую встречу. Она была не последняя, она была первая встреча. Это были 60-е годы. Он приехал в Москву, здесь его почти никто не знал. Приехал как мексиканский скрипач. А я был обозревателем по вопросам культуры, вещания на страны Латинской Америки, гостелерадио. Ну, я пошел к Шерингу брать интервью. Застал его в номере гостиницы «Будапешт». Он сидел за столом вместе с директором нынешним Большого зала Владимиром Захаром. Еще был такой покойный бы скрипач Игорь Политковский. Они пришли к Шерингу. Вечером должен был быть концерт. Стол заставлен батареей бутылок сапирави. Шеринг сидит, разговаривает и пьет фужер за фужером красное сочное сапирави. Перед концертом, подумал я, а потом понял, что Шеринг вообще так живет. Наверное, его никто никогда в жизни не видел, ну, когда он уже, так сказать, стал знаменитым скрипачом, его никто никогда в жизни не видел трезвым. Он после этого роскоши не позволял. Но играть Баха, выйти на сцену Большого зала консерватории, сильно выпивши, да дело не в том, что это прилично-неприлично, но играть трудно. Он играл, играл феноменально. Причем, когда он, значит, после очередной пьесы уходил за кулисы, он буквально рушился в кресло, выпивал и шел играть дальше. Как это у него получалось, я не знаю до сих пор. Человек был удивительно открытый, кстати, по игре чувствуется, удивительно открытый, простой, веселый. Мне он заявил тут, что он хочет обратиться к народам мира с призывом больше заниматься музыкой и никак не думать о войне, потому что это очень благородный порыв. Но боюсь, что нас с вами не поймут, вы приехали в Советский Союз на гастроли. Ну, он говорит, да, вот я хочу обратиться ко всему миру, говорю, пожалуйста, но от вас ждут игры, а не декларации. Но те, кто ждут игру, пусть приходят на концерты, я сыграю на скрипке, я буду играть то, о чем я хочу до этого сказать. Он произнес удивительно какую-то небанальную, я бы сказал, остроумную, какую-то такую задушевную речь в защиту мира. Сколько я слышал таких речей от очень великих людей. Всегда это было как-то и казенно, и неискренне. А тут он был совершенно открыт. Потому что он не понимает, как люди не могут заниматься только музыкой, а зачем-то еще играть в какие-то военные игры. В общем, все это было аргументировано. Все сопровождалось вином. Потом мы пошли на концерт. Я поражался тому, как он может играть и в таком состоянии, и с такой точной, абсолютно никуда не приходящей мыслью, но она была выражена полифонически. И это не от пьяного какого-то раздвоения, а потому что он очень хорошо играл Баха. Он хорошо мыслил по-баховски. Он понимал, почему Бах писал такие сложные вещи для скрипки соло. Да и Фёдор Чойстер, вышеупомянутый, Шеринга недолюбливал, даже умел двумя-тремя словами человека сильно приложить. Он говорит так, услышите по радио, кто-то играет на скрипке, играет хорошо. Но вы никак не можете понять, кто это играет. Я, Минукин, Хайфиц. Но человек играет хорошо. Только непонятно, кто это играет. Если непонятно, кто это играет, Шеринг. Немножко обидно. Шеринг человек со своим лицом абсолютно. А вот этот человек старше Шеринга, тоже из колоды виртуозов 20 века. Артур Гремьёв, пожилой француз. Он играет банальные вещи Крайслера. Играет хорошо. В той манере, в какой играл сам Крайслер, то Крайслер сделал значительно лучше. Но Артур Гремьёв жил в Европе. Не он, французский скрипач, знаменитый профессор. Преподавал в Парижской консерватории. Но вот так он ощущал прекрасный розмарин Крайслера. Thank you. Мило играет Гремион, мило, все звучит мило, хорошая пьеса, популярная до нельзя, однако Крайслер ее играл намного лучше. Нет того венского шарма, в игре Крайслера всегда ощущался. Гремион играет так, среднеевропейский, а вот такую музыку, какую вы только что слышали, среднеевропейский играет, с моей точки зрения, просто нельзя, так не полагается. Но мы вернемся сейчас еще раз к Бетховену. Очень хороший скрипач, Гидон Кремер, а пианистка с ним просто, ну, потрясающая, Марта Аргерих. Вот тогда, когда играла с Крамером, была его женой, их Бетховен вместе, это было нечто особенное. Так что повторяю еще раз музыку Бетховена, другую музыку. Это весенняя соната номер 5. Маленькая часть, быстрая часть оттуда. И очень, как мне кажется, точный ансамбль. Аргерих, Гидон, Крамер. Точный ансамбль. Я их слышал вместе. Это было очень и очень здорово. Все интеллигентно, все очень красиво, все очень точно. Но вот того прелестного весеннего расцвета, щебетания птичек, я слышал в игре Анны Софи Мутер в свое время. Я играл со своим пианистом. Тут у Крамера я это не услышал. Он очень хороший музыкант, глубокий, особенно современную музыку играет просто потрясающе. В Аргерихе я уже говорил, ансамбль у них проверенный и точный, но есть другой ансамбль. Мутер с ее пианистами играет, это, с моей точки зрения, лучше. Она вообще играет лучше Бетховена. Никак не хочу обидеть Гидона Крамера. Он феноменальный скрипач. Особенно, когда играет там Шнитке, когда играет Габайдулину, когда играет Бартока. Но вот эта соната весенняя. Мне дождливой осенью в Москве не хватило весны. Может, не профессиональное требование, однако, даже не требование, а просьба. Хотелось услышать какую-то радость. Я ее не услышал. Услышу сейчас. Сейчас будет играть Сальваторе Аккардо. Это итальянский скрипач. Всю жизнь играл только Паганини. Он виртуоз. Он играет всего Паганини насквозь. Играет все скрипичные концерты Паганини. Это вообще никто не может. Естественно, он играет все капризы Паганини и многие другие вещи. Он виртуоз. Настоящий виртуоз. Человек с безупречной техникой, с бешеной техникой. Все у него получается. Он, сами знаете, Паганини играть трудно. Паганини на одной струне играл так, как никто не играл на четырех. А Аккардо делает, кажется, мне невероятные вещи. Каприз Паганини, знаменитый каприз Паганини номер 17. Трудности черт ногу сломит, а каждого нет. Феноменальная, особенно серединка, вот, октавная. Ее вообще никто не может сыграть. Ни чисто, ни в таком темпе он играет. Вот посвятил себя всего Паганини. Обидно, что скрипач-виртуоз. А Паганини ведь не всегда писал хорошую музыку, чего греха таить. Ну, 24-й каприз — гениальная тема, это показала вся история существования этого знаменитого тематического материала. И в жизни Рахманинова и Пендерецкого у всех он сыграл громадную роль. Все делали вариации на эту тему. А так, ну, нормальный каприз Паганини. Но так сыграть это надо уметь. Как жаль, что этот человек ограничил всю свою жизнь только Паганини. Но ничего не поделаешь. А вот теперь музыка совсем другого класса. Очень высокая романтика. И исполнители блестящие. Просто блестящие. Играет Ицхак Перельман, американский скрипач израильского происхождения. Он и профессор в Калифорнии. У него очень много хороших учеников. Мы еще услышим его ученика сегодня. И он играет в оригинальном дуэте. Он играет вместе с Владимиром Ашкенази. И играют они сонату Франка. К сожалению, только маленький фрагмент. Неожиданный дуэт Ашкенази и Перельман. Для меня неожиданный, но сразу же чувствуется. Два гиганта играют. Крупномасштабная мысль, крупномасштабное звучание. Вот Перельман, несмотря на все постигшие его в детстве несчастья, он же почти ходить не может. Он ходит на двух костылях, на специальной обуви. У него парализованы ноги от полимиолита. С детства. Но какой скрипач. Мне не очень приятно видеть его, когда он выходит на эстраду с костылями как-то. Играет сидя, ему подают в руки скрипку. Вот это все-таки какой-то ущерб. Но все проходит, когда он издает первый звук. Ты уже не видишь, а только слышишь. И звук красивый. А теперь мы послушаем ученика Перельмана, американского ученика, хотя он родился в Израиле, Гиль Шахам. Гиль Шахам, вернее, так будет точнее произнести его фамилию. Играет он набившую оскомину российским слушателям постоянно скрипичных концертов. И играют все время цыганку Равеля. Нельзя ее столько играть, сколько ее играют. Я понимаю, пьеса потрясающая, эффектная. Но пора бы нам дать всем от нее отдохнуть. Перельман играет лучше других. Тут есть и страсть, тут есть и эстрада. хорошем смысле этого слова. Жаль только, что он играет ее под рояль. Пьеса написана для скрипки с оркестром. Но ничего. Я завершаю свою передачу о скрипичных виртуозах 20 века. Такой несколько странный и произвольный набор. Одним из лучших. Гилом Шахамом, израильтянином, живущим в Соединенных Штатах, учеником Ицхака Перельмана. «Цыганка» Равеля.